Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь Успения Божьей Матери, в честь воскресения славущего на Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, мир вам.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – о крещении и о крестном знамении. Итак, отец Андрей, расскажите, что нам дает таинство крещения?
Христа. Христос вселяется в человека через таинство крещения. Практически символ веры учит нас о практической пользе крещения, как о оставлении грехов. Мы исповедуем единое крещение во оставление грехов. Но оставление грехов не бывает без Христа, который безгрешен, который взял на себя грехи мира. И его имеем мы через таинство крещения, через воду и дух, соединяясь с ним в образ его смерти. Это умирание со Христом и воскресение вместе с ним. Мы крестимся в смерть Иисусову и в воскресение Иисусова. И таким образом имеем Иисуса умершего и Иисуса воскресшего, умершего за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего, согласно Писанию. Вот мы, собственно, имеем все. В крещении, в общем-то, мы, можно сказать, имеем уже все, лишь бы не потерять.
А что нужно для того, чтобы над человеком было совершено таинство крещения?
Вера. Человека нужно научить верить. Научить вере человека нужно. И иногда нужно обставить это все очень длительным процессом обучения, катехизации и приготовлением, покаянием. А иногда, как в книге «Деяний» пишется крещение этого евнуха эфиопского, когда говорит, вот вода, что возбраняет мне креститься? Он говорит, веруешь в Иисуса Господа? Говорит, верую, быть Иисуса Сына Божия. Они сошли на воду, и его крестил Филипп тут же. То есть бывают случаи, когда крестить нужно тут же. Это случай смертельной опасности, случай, когда к тебе приходит какой-то особый человек, например, иноверец. Или тебе, например, беженец там, из Афганистана. Но я верю в Иисуса. Я афганец, например. Я хочу креститься, не знаю, что со мной будет дальше. Останусь я здесь, пойду куда-нибудь еще. Я хочу принять крещение. Я думаю, здесь не нужно тянуть там, и так далее. Здесь надо крестить. И бывает таких миллион таких случаев в этом мире бушующем. Вот. Поэтому нужно держать в ухо востро. Там, где речь идет о человеке, который живет неподалеку. И, значит, надо с ним выбрать какой-то режим общения, чтобы он слышал о Господе, чтобы прежде, нежели вода коснется его, и имя Иисуса Христа, имя Отца и Сына и Святого Духа прозвучит над ним и над водой, необходимо, чтобы уши его слышали о Господе, чтобы он услышал евангельскую историю, сжатую, краткую, конечно, чтобы он узнал, что такое книга Евангелия, о чем она. Чтобы он узнал о том, что ему нужно будет после крещения причаститься непременно и прилепиться к одному из храмов. Для того, чтобы хотя бы в воскресные дни быть участником богослужения. Он должен, ему надо сказать о том, что он должен поменяться в значительной доле по части прожитого, забрав с собой из прошлой жизни хорошее, оставив там всякую грязь. Что все простится человеку. И человек, если он не знает ничего, просто крестился и все, благодать будет действовать над ним и хранить его какое-то время. А потом, как правило, вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину. То есть ненаученный, неутвержденный человек, не имеющий в сознании этого якоря правильных смыслов, он постепенно, так сказать, бесом движимый, потихонечку так сбиваемый с толку мирскими обычаями, суетой этой всей, вот, не церковностью бытовой, он опять соскользнет в прежнее. И опять начнет книгу своих грехов с первой строчки, как бы возвращая, натягивая на себя опять эти грязные одежды. Чтобы этого не было, нужно с ним, нужно общаться с людьми. То есть выступила такая, выступает на первую, да давно уже выступила, на первый план церковной жизни такое требование вообще общаться с людьми. Конечно, не просто там ля-ля-ля, такое за чаем, значит, разговаривать о жизни, а главным образом говорить о сущностных вещах, особенно со спрашивающими. Потому что, конечно, за руки ловить не будешь на улице людей. Но если человек пришел сам и интересуется, значит, надо находить время, все отодвигать, находить время общаться с человеком, потому что это самое важное. Сокровище церкви – это люди. Просвещенные, вразумленные люди – это сокровище церкви. Все остальное – это уже, как сказать, потом. Кирпичи, значит, там, сказать, выросшие в стены, там, золотые или серебряные сосуды, там, значит, книги богато украшенные, какие-то еще вещи, там, расшитые ризы, как бы это все потом. Люди – это сокровище церкви, значит, а люди – это разумные существа. С ними нужно общаться.
Угу. Кто такие оглашенные?
Оглашены те, кто еще не, кого не коснулась вода, но слух которых уже освящен верой. То есть первый посев сеет, вот вышел сеятель сеять, первый посев Евангелия, он уже попал, как бы эти зерна попали на землю их сердец, они уже слышали о Господе. Как говорит, как верить в того, каком не слышали? Да? Значит, и как слышать, если никто не говорит? Вот, вот, значит, это апостольские слова, прямо касаются нашей ситуации. Значит, как вот человек услышал о Господе, и у него сердце зажглось уже каким-то ответом. Да? Потому что он говорит, я знаю, что Господь воскрес, я знаю, что Христос действительно Господь. Я даже, может быть, люблю Его, ну, то есть я стремлюсь к Нему, то есть я думаю о Нем с восторгом и таким благочестивым чувством. Но я пока не крещенный, больше ничего у меня нету. Как бы, да? Могу ли я носить крестик, например, в это время, спрашивает человек, там, могу ли я молиться? Вот я еще не крещенный. Вот это уже оглашенный человек.
То есть он... Кстати, не крещенный, оглашенный человек может носить крестик или нет?
Да, может.
А на каком основании?
На основании, если он верует, но пока не крестился. Конечно, может. А кто ему может запретить? Это, есть крещенные люди, которые крестик носят на всякий случай. Без любви к тому, кто распят на кресте. То есть... А есть некрещенные, может быть, люди, которые с любовью носят его. И там уже сам Христос знает, кто достойный, кто более достойно носит на себе крестное знамя. Знак царя. Царский знак. Это все равно, что вам, так сказать, дали некую печать, как бы, которую вы должны запечатлеть, там какие-то знаки одежды, на одежду там, или там, на чело свое, там, или что. Мы, собственно, чело и крестим, так и на помазание. Это на челе, на руке, вот, значит, на груди. Мы, значит, носим на себе царские знаки. Поэтому мы не можем, не смеем запрещать человеку, верующему, уже верующему, но еще не крещенному, значит, не носить крестик на себе. Он может молиться, он может спокойно посещать наши храмы. Единственное, если он наученный человек, ему нужно смиренно уходить при словах «оглашенные, изыдите». Но опять-таки это нам надо научить. Потому что ненаученный, конечно, это делать не будет. А если человеку объяснить это, то он будет слушать псалмы, слушать будет апостол, слушать будет Евангелие, будет слушать проповедь, если проповедуется после Евангелия, будет стоять напоминание живых и мертвых до Херувимской, а потом услышит, значит, вот елица оглашенный, зайдите, оглашенный, зайдите. И он смиренно перекрестится и уйдет. И так он может ходить в церковь и месяц, и два, и три, готовясь к крещению, а потом скажут, я наконец хочу креститься. Вот, вот такие люди, в общем-то, их очень мало, но они есть. Есть редкие примеры того, что такие люди есть. Или это их личное благочестие влечет их к такому поведению, или же священник берет на себя тяжелый труд вести человека постепенно к таинству крещения. Потому что гораздо легче, конечно, пришел, хочу креститься. Ну, прекрасно, пойдем креститься. А что нужно? Возьми белую рубашку, там, значит, и 500 рублей. И все. Раз, два, и значит, и все. Значит, когда придешь еще раз, уже я как бы не знаю. Это легко и неправильно. А, конечно, тяжело и правильно. Все правильное и тяжелое. Тяжело и правильно позаниматься с человеком. Не все поддаются обучению. Потому что есть человек, который скажет, да не надо мне никаких этих ваших бесед. Да я не хочу этого всего. И тоже ты будешь стоять перед дилеммой. Как бы стоит ли его мучить? Может, действительно его просто крестить и отдать его в руки Божьи? Ну, хочет креститься человек, а учиться не хочет. Ну, кто его знает? Вот такие мука для сердца. Это мука сердца человеческого. Вот. Но есть люди, которые сами любочестиво, так сказать, благочестиво стремятся к тому, чтобы приготовиться к крещению. И они могут, например, я знаю случаи, редкие, но знаю, когда люди, например, весь Великий пост посвящают приготовлению к крещению. И стоят на службах на всех, и по вечерам стоят на службах, и на прежде освященных, и поклоны бьют. На литургии не участвуют, в литургии не участвуют. Вот и потом, допустим, Великую Субботу, как это положено. Как раз во время этих изнурительных чтений из Ветхого Завета, длиннейших, да, числом 16, кажется, там маленькие, большие такие чтения. Вот, эти все во время так паримей, люди в это время в крестильне, значит, принимают таинство крещения и заходят уже на елицевого Христа креститесь в белых одеждах, пахнущие миром. То есть это хорошо. Это этим, значит, я думаю, что мученичество мучеников объясняется в изрядной доле тем, что они были крещены в взрослом возрасте и сознательно. То есть они знали, в кого уверовали, они знали разницу между опытом безбожной жизни, uh-huh. да, и опытом благодатной жизни. Uh-huh. Этот контраст был им очень хорошо понятен. То есть сердце их знало, что было и что есть. То есть вы обратились от тьмы к свету, от царства Велиара к царству Христа. То есть царство возлюбленного Сына Божьего явилось в силе, и они почувствовали разницу. Вот это из тьмы египетской, из тьмы языческой, из этого всего кошмара жизни без Бога, они вошли в чудный Божий свет, и они не могли отречься от Господа. Они просто не могли от него отречься.
Угу. Батюшка, в каком возрасте нужно креститься?
В любом. Я не считаю, что следует радикально пересматривать современные практики. Конечно, люди, крестящиеся в взрослом возрасте, это драгоценные люди, а не драгоценнее младенцев. В том смысле драгоценнее, по моему мнению, что это люди, люди именно, которые могут осознать и прочувствовать разницу между тем, что было, и тем, что есть. Они могут подвергнуть анализу и сложить в сокровищницу памяти опыт благодатной перемены. А следовательно, у них тяжелее забрать, так сказать, благодать, украсть. Их тяжелее сбить с пути. Им легче воцерковиться. Грехи, которые с них реально простились им, да, вот это единое крещение, восставление грехов. Там конкретные грехи у человека, там конкретная грязь. И он от конкретной грязи омылся. Это же очень дорого стоит. Когда младенчика мы крестим, мы там можем богословски рассуждать о первородном грехе, там, о том, но конкретных-то личных грехов у человека еще нету. Он невинный, он вызывает умиление, он не вызывает никакого гнева, какой вызывает закономерно грешник. Поэтому детей крестить нужно. Я опять-таки не считаю, что нужно всех доводить до взрослого возраста, и только тогда. Тут не угадаешь. А вдруг помрет? При всех успехах медицины все-таки детская смертность – это очень частая вещь. Там какой-нибудь там корь и оспа куда-нибудь ушли, да машины появились, теперь колеса машин заменяют оспу. То есть раньше умирали от того, теперь от другого. Теперь появилось электричество, механизмы всякие там и так далее, то какие-то радиации там еще. То есть одно ушло, другое пришло, и ничего-то это мы защищеннее не стали. Потом, если люди верующие, то они, крестя ребенка, могут делать его участником таинств. Он может кровь Христову принимать регулярно, ежевоскресно, после материнского молока или до него. И это, я уверен, даст свои плоды со временем. Я ожидаю, что... Вот вы видите, сколько причащается много детей, да, на службах наших по воскресеньям. И очень часто совершается такое какое-то такое лукавство частично, евхаристическое лукавство, когда мамаши с папашами сами не причащаются.
А ребенка ведут?
Приносят, причастили и унесли. То есть здесь стоит подумать вообще, что это такое. Но, конечно, стоит сказать слава тебе, Господи, потому что дети причащаются. И можно ожидать лет через 15 или 20, наверное, раньше, через 15-10 даже, что поколение причащающих детей, а это все-таки массовое явление. Это не сравнить с тем, что было в 70-е годы, там, допустим, там, годы моего там, младенчества, там, детства, там, вот, 60-е. Все-таки, значит, мы можем ожидать какого-то особенного поколения людей, которые все-таки кровь Христову принимали с детства. Я думаю, это необходимейшее противоядие против соблазнов мира и какой-то благодатный покров такой против всего того, что ожидает этих людей. То есть они вызываются на бой, по сути. Если им Бог дает это с детства, то, видимо, они как-то, потом он их позовет на какую-то особую борьбу, на какой-то особый труд.
Ну, а если они вот неосознанно принимают, и родители неосознанно
наведут детей? Вот здесь нужно учить людей, конечно. Вот, ну, учить нужно. То есть по мере вырастания пищу молча можно дать только маленькому ребенку. Да и то мы никогда не кормим человека молча. Это за папу, за маму, а еще там, а вот сам, там вот еще вкусненько, еще ложечку, еще по ложечке. То есть мы даже кормим кашей ребенка, приговаривая что-то. Тем более нельзя кормить людей телом Христом молча. И нельзя сослаться на поэму и стих «Тело Христово, примите источника бессмертного, вкусите», этого мало. То есть этот стих – это сопровождение, причастный стих. То есть мы едим под звуки пения «Тело Христово, примите источника бессмертного». Но этого мало. Необходимо учить людей и причащать их. Это очень важно. Вот. Таким образом мы догоняем не сделанное. Потому что большинство людей у нас крещены и не научены. Крещены и не научены. То есть он живет там, как-то живет, потом как-то где-то крестится, как-то так случается, а потом как-то где-то спустя многие годы после крещения какую-то книжку в руки берет, там с кем-то встречается в поезде, там где-то в больнице, значит, попадает там на соседней койке, там какой-нибудь катехизатор ему невольный рассказывает, что, ну, в общем, как бы ты уже такие переплетения судьбы Божьей.
Пути Господи, неисповедимы.
Это да, это судьбы Божьей, но списывать все на них, ну, нельзя, как бы, потому что ну, мало ли. Что бывает в жизни, ведь кому-то повезло, а кому-то нет. Ведь многие люди проживают всю свою жизнь без словесной пищи.
Угу. Батюшка, у нас есть звонок. Рыбинск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Алло?
Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий. Это Мария, город Рыбинск. Вопрос такой. Можно ли молиться за своих родных, читать Акафист святому? Или может быть, нескольким святым? Надо называть имя или не надо называть имя?
Спасибо.
Называть, конечно. Почему не называть? А какой смысл? То есть, почему не называть? Называть? А у них же есть имя. Вы же знаете их по именам, и это же люди, они безымянными быть не могут. Называйте имена тех, за кого молитесь, конечно, а как же? А как же, конечно.
Угу. Продолжим тему крещения. Остановились на крещении младенцев. Если родители, с одной стороны, хотят крестить своего ребенка, но с другой стороны, откладывают это на неопределенный срок. Почему? Потому что ребенок, может быть, где-то болеет, может быть, пуглив, может быть, еще чего-то боятся родители. Нужно ли таких случаев бояться? Хотя ребенку, может быть, уже несколько лет.
Я вам подскажу, исходя из практических размышлений, опыта. Самые тяжелые дети для крещения. Это дети, которые уже близятся к году возраста, там 9, 10 месяцев, 11, год, полтора, два, три. Это ужасно.
Почему?
Потому что ребенок еще не настолько умен, чтобы смиряться и принимать благодать Божию спокойно, как взрослый, и вести себя на крещении, так сказать, ну, уже как взрослый человечек. Но он уже не настолько мал, чтобы можно было им манипулировать, так сказать, без крика и пружаний. И поэтому дети как бы это превращаются в непонятно что. Священник потный и взмокший, ребенок красный и синий, значит, кричит и выкручивается, мамки, папки бегают, значит, там это все фотографии, у нас же сейчас все великие фоторепортеры, сейчас же нельзя чихнуть или там, значит, присесть или встать, значит, чтобы не, кто-нибудь кого-то не фотографировал. Ну а крещение, там же это ж апофеоз, так сказать, клацание фотоаппаратом. Вот это целая какая-то фотосессия какая-то. Вот это на красных дорожках меньше клацают какие-то кинозвезд, чем мы иногда, значит, безмерно, до безумия безмерно занимаемся этими фотографиями. Вот это все получается, когда, значит, он орет, значит, ты мокрый, они бегают, и тут все это фотографируется. Это, конечно, ужасно. Конечно, мы перетерпим. На то мы, так сказать, священники. Мы все это перетерпим. Вот. Но хочется делать иначе. Хочется делать либо маленький малышок совсем, такой, значит, вот еще только рождившееся дитя. Покрестили, он будет спать весь день до вечера. И будет как ангел молчать. Или ребенок уже подрастающий, там 3, 4, 5 лет, уже с ним можно разговаривать. Опять-таки были случаи, тоже немного, но были, когда ребенку говорит, будешь, допустим, поводить немножко в церковь, чтобы он привык просто к церкви. Поводили, нормально себя чувствовали. Там, ну что, будем креститься? Будем. Водички не боишься? Нет. Вот если тебе скажу мир всем, а ты скажи мне и духове твоему, говорит, и духове твоему. Я сейчас скажу молитву, ты скажи в конце аминь. Говоришь, там, во веки веков, говорит, аминь. Ну что, поехали, может, это тебя. И мы с ним все можем диалоги все прочитать, богослужебные, такое, значит, там мажешь его миром, допустим, печать дара Духа Святого, говори, аминь, аминь, печать дара Духа, аминь, печать дара Духа Святого, аминь. И он уже стоит, уже 3, 4, 5 лет, уже ребенок может вести себя сладко, то есть так, по-настоящему. А вот год, полтора, два, ну никак, он еще не может. Поэтому, мне кажется, сильно ошибаются и лишают себя чего-то очень важного, переживания таинства. Родители, которые затягивают процесс крещения дальше, чем за полгода, но крестят ребенка, вот, не достигая еще 3-4-5, тогда уже подожди, пусть там в 6 лет покрестишь, в 7, когда он взрослый будет. Ну вот это самое такое тяжелое, это просто практически тяжело. Поэтому это чисто из практики. Конечно, крестить будем всех, но лучше, чтобы было слаще.
Понятно. У нас снова есть звонок, Липецк на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. С любовью.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вот вы знаете, уже второй раз я просыпаюсь, и крест с меня снят, и он валяется ли на полу, или где-то. Скажите, что мне делать вот в этом? Что это такое?
Значит, делайте следующее. Берите крест, целуйте его, одевайте его на себя со словами. Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое поем и славим, и не переживайте. Все. Два раза крест с вас снялся за ночь, третий раз не снимется. Третий раз снимется, еще раз оденьте, четвертый раз уже не снимется. Одевайте крестик спокойно, налагайте на себя крестное знамение и больше об этом не переживайте.
Хорошо. Спасибо. Доброго здоровья.
Спасибо. Батюшка, таинство крещения – это, наверное, единственное таинство, которое может совершать не только священник, но и мирянин. Почему?
Крещение может совершать мирянин, совершенно верно. Это потому, что оно начальное, это двери. Двери в царство, то есть их нельзя закрывать. Христос упрекал, видите, вождей еврейского народа, что они взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим возбранили. И плохо, если человек знает много, так сказать, облечен властью духовной, и сам не заходит в царство, и других не пускает. Так вот, для того, чтобы максимально открыть двери царства для людей, Христос благословляет таинство крещения совершать любому человеку. Если в этом есть нужда и необходимость, крестить может и мужчина, и женщина. Главное только знать, что сказать, как сказать. Надо, конечно, символ веры прочесть. Нужно помолиться, вообще усердно помолиться. Воду освятить человек не будет, освящать иерейским чином. Но если есть святая, святой воспользуется, если нет, то возьмет любую. И либо погрузит человека троекратно в воду, говоря, крещается раб Божий, имя рек во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Либо же будет возливать на нее воду, если погружать нет возможности. Например, медсестра может крестить, например, грудничка, который где-нибудь в реанимации лежит, вот какие-то тяжелые роды, и вот дитё балансирует на грани жизни и смерти. Пока там священник придет, пока там родители там придут в себя в этом горе, там позвать его, что, значит, медсестры в этом случае могут смело иметь с собой крещенскую воду и возливать, накрещается раб Божий, нарекают ему имя, там, допустим, Митрофан, во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа, аминь. То есть двери царства должны быть раскрыты. И нужно, чтобы люди входили в Царство Божие, и закрывать эти двери ни в коем случае нельзя. Вот для этого таинство крещения облегчено для совершения. А уже там все остальное, там уже, конечно, совершает иерей узаконенным чином.
Угу. Но вот такие вот, если экстремальные случаи, только вот именно по формуле, да? Во имя Отца, аминь, и Сына, да. Аминь, и Святаго Духа,
да,
аминь.
Да, крещается раб Божий,
то есть, если,
во имя Отца.
Если по-другому это, скажем
произнести,
так,
сказать,
произнести, то это получается недействительное
таинство. Я думаю, да, что Бог может принять и это, то есть какую-то, значит, ошибку заплетания языка, какую-то ошибку по страху или по неведению. Если человек крестит кого-то, значит, крещается раб Божий во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь, то я думаю, там есть место для милости Божией. Вот. Но это уже, поскольку мы вообще ведем речь об экстремальных вещах, то я думаю, что в экстремальных ситуациях люди ведут себя по-разному, и Господь относится к этому специфически, то есть с особой долей милости. Вот. Но лучше, конечно, без экстрима.
Но это опять же в экстремальных ситуациях. То есть, если человек здоров, все у него в порядке, то он должен прийти в храм и соответствующим чином креститься.
Вы знаете, например, в истории, вот смотрите, вот даже это имеет такое богословское историческое осмысление. Вот, например, у старообрядцев, допустим, да, у них же беспоповцы. Есть старообрядцы поповского чина, да. Есть беспоповцы. Вот у беспоповцев, у них же священства нету. То есть венчания как такового нету, евхаристии нету, миропомазания нету, нету исповеди как таковой, может быть, откровение помысла. Но крещение есть. То есть как бы вот этот минимум благодатный, который может быть у человека. Потом, то есть, люди могут читать Писание, осняться крестным знаменем, там, крестить там, пищу или друг друга, там, звонить в колокола, совершать, творить Иисусову молитву, и они крещеные. То есть у них может сохраняться в изрядной степени, конечно, она не полна без евхаристии, без священства и без всего остального, но все-таки речь ведем о том, что христианство может жить в усеченном виде, но живом. То есть можно ведь искалеченным, но жить. Вот поэтому здесь не только имеется такой экстрим, как бы такой бытовой экстрим. Вот поле боя, там раненый боец. И санитарка с флягой воды крестит его. Но это такое-то понятно, что экстремальная ситуация. Mm-hmm. А мы можем говорить о экстремальных ситуациях в истории церкви вообще. Когда экстремальная ситуация, вот сразу там такие раскол, там непонятно что еще. То есть исчезновение благодатного священства. Ну, как почему-то. По причине ереси какой-то. Или так. То есть здесь такие гораздо более серьезные вещи такие происходят. То есть здесь стоит уже так внимательно взять, а насколько вообще можно отнять от человека крещение, если оно совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это большой вопрос, и его церковь может решать только полнотой. Здесь могут быть разные мнения у разных священников и богословов, но его стоит решить только полнотой. Mm. Вот тут, допустим, ну, в общем, не будем сейчас в эти богословские дебри заходить, но там есть много интересного, много важного.
Угу. Ну а почему таинство крещения считается неполноценным, если не совершено было таинство миропомазания?
Нет, не думаю, что это правильная формулировка. Оно полноценное, оно совершенно полноценное. А миропомазание – это второе таинство, это другое, это отдельное таинство. Вообще, по-хорошему, если брать, так сказать, нормативные понятия, то таинство миропомазания должны совершать епископы, и форма таинства должна быть возложение рук. То есть миропомазание – это возникшая несколько позже вещь, а изначально на крещенного возлагались руки, епископские руки, апостольские епископские руки. По сути, люди, рукоположенные в христианство. То есть человек крещенный – это человек, рукоположенный в христианство. Мы сейчас привыкли к тому, что рукополагают в диакона, рукополагают в священники, рукополагают в архиереи. Но в христианство как бы не рукополагают. Рукополагают. То есть каждый, причем, то есть царственное священство,
то есть печать
распространяется на всех, потому что печать дара Духа Святого, да, и благодать Духа Святого подается человеку после крещения. В разное время это можно соединять эти таинства, можно разделить их во времени. Это уже вопрос разных практик. Но, в принципе, человека крещенного впоследствии нужно еще рукоположить в христиане. То есть дать ему полноту даров для того, чтобы он был борцом с грехом и исполнителем заповеди. Такая очень прекрасная, такая интересная вещь. Почему в западной традиции конфирмация вот это рукоположение совершается только епископами и только после 7 там, или там, 12-летнего возраста в разных традициях? То есть они крестят в детстве. 40 дней, там, 50 дней, там, допустим, ребенку там, 60 дней от рождения. А мир, значит, рукополагают его, собственно, помазывают его миром, возлагая руки. Там уже там после, уча его, совершая перед этим обучение, проходит некую катехизацию, такой закон Божий, который готовит его к конфирмации, то есть подтвердить свое христианство. То есть рукоположиться в настоящего христианина. Это хорошая практика с точки зрения теории. Конечно, на практике ее тяжело исполнять. На сегодняшний день она в значительной степени как бы подрезана, как дерево под корень. И она не приносит тех плодов, которые нужно. Но сама по себе она очень интересна. А мы это все как бы сводим воедино. Как вообще мы, например, воедино сводим обручение и венчание. По идее, ведь можно обручить.
А потом венчаете.
Допустим, да, допустим, там на мясопустной неделе, например, перед постом обручить, а на Фоминой повенчать.
А что это дает?
Разнести во времени одно и другое, это значит дать человеку некую закалку. То есть вы уже друг другу принадлежите, но вы еще не-не. То есть вот теперь упражняемся в молитве и посте, готовимся к Пасхе, а после Пасхи все остальное. Это некое подвижничество. Это такое
испытание.
Это хороший подвиг. Например, сегодня на Востоке в практике у людей обручаться за год до венчания. То есть, например, человек, и причем юноша должен заработать денег на венчание. И их обручение уже с кольцом ходит. Там потом на обручение только меняют кольца местами. То есть, пусть он носит, например, на правом руке, а потом в венчании ему просто меняют, снимают на другой палец. И он ходит с кольцом обрученный уже. То есть обручение уже совершено. С кольцом он уже. Все. Вот. Но он пока еще невесту целовать не имеет права. Он еще не имеет права ночевать в доме в одном с ней под крышей. И она также у него. И он работает год, например, ждет там, да, полтора, иногда два. Вот это да. Вот это, понимаете, это человек ждет встречи со своей невестой. Ну, а такая вот расхлябанность, такая наша, когда все можно и все сразу, она, конечно, печальна. Здесь об этом стоит, конечно, хорошенько подумать, как жить дальше. Поэтому можно сводить все вместе. Вот у нас таким образом сведено крещение с миропомазанием. А их, в принципе, можно развести. Но мы не разводим их, потому что это будет для нас обременительно, тяжело. Это породит очень много ошибок в практике церковной. Это породит и без того в запутанной нашей жизни, это еще больше и запутает. Поэтому следует признать оптимальную нашу практику сегодняшнюю. То есть такую снисходительно оптимальную. Вот. Но нужно понимать сам принцип жизни человеческой, что христианин – это царственный священник. То есть мы род святой, взятый в удел, независимо от того, там, иерей, протоиерей, значит, там, диакон, иродиакон или мирянин, мы все рукоположены в христианство по факту миропомазания. Пусть нас мазали миром, а не рукополагал нас епископ, но все равно мазание миром заменяет возложение рук епископа. То есть нам дан Дух Святой в другой форме.
То есть отсюда и поговорка, наверное, да? Одним миром мазаны.
Одним, совершенно верно, мы одним миром мазаны. То есть на нас возложена рука Духа Святого в таинстве крещения.
На всех.
На всех.
Одинаково.
Только один человек может возгревать в себе дары Духа Святого, а другой пренебрежет ими, например. Там, у одного, допустим, там две хозяйки купили по 5 килограмм муки, как бы, значит, у одной мука зачервивела через полгода, а вторая уже через месяц как бы уже все на ладушки спустила. Уже,
это как притча о талантах.
Да, то есть у одного в дело пошло, у другого в землю закопалось. Угу. Поэтому духа получили все. Но один духа возгрел и умножил, и не оскорбил. Там же как говорит, не оскорбляйте духа Божия, то есть оскорбить можно. Взяли, оскорбили духа, он обиделся, ушел.
Каким образом можно оскорбить духа святого?
Ну вот это уже, конечно, вопрос такой хороший. То есть духа святого мы оскорбляем всяким делом и всяким образом жизни, несовместимым с заповедями Иисуса Христа. То есть, когда мы стали на лыжи и покатились в сторону противоположную Царству Небесному, то вся наша жизнь непрестанное оскорбление Духа Святого. Я думаю, что очень много людей живут так, как будто они заключили с кем-то контракт и договорились каждый день оскорблять Духа Святого. Угу. Мало того, каждый час, а по возможности каждую секунду. Есть люди, которые для связки слов произносят те слова, которые несовместимы с пребыванием Духа Святого возле человека или в человеке. Есть люди, которые любят делать то, что делать нельзя, о чем говорить нельзя. Они любят это делать и хвалиться этим. Есть люди, которые совсем не хотят вечной жизни и для этого, соответственно, не хотят ни пальцем пошевельнуть. Есть люди, которые смеются над Богом и над теми, кто верит в Бога и верит Богу. И да, есть люди, которые полагают свою славу в сраме, о чем говорил апостол Павел. Горе им, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. То есть это постоянная вражда с Богом, постоянная. Вот поэтому оскорбить Духа Святого может каждый человек, и не раз за жизнь. Но слава Богу, что он не обидчив. А другое дело, что мы можем, конечно, говорить и делать вещи противные ему. Пусть есть Дух Божий, он же Дух разума. Ему претит всякое безумие, греховное безумие. Он дух совета, крепости, страха Божия, благочестия, веры, силы. Значит, и так далее. То есть все, что мы... То есть он целомудренный дух Божий, кроткий. То есть гордец, он находится в борьбе с ним. Развратник тоже. Сребролюбец, без сомнения.
И так далее.
И так далее, конечно. То есть образ жизни человека, его намерения, то есть его сердечные интуиции, этот моторчик, этот вместо сердца пламенный мотор, который движет его по жизни из греха в грех, это вражда против Бога.
Батюшка, у нас есть снова звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот я была приглашена стать крестной, огласительные беседы прослушала, мама ребеночка тоже прослушала огласительные беседы, начались вот крестины. В крестину запретили войти маме, в первую очередь гостей вообще не впустили, все гости были, отпросились с работы и остались стоять возле храма. Их не пустили, они стояли под дождем. Потом ребенок раскричался, 4-месячный ребенок. Батюшка разрешил войти маме. Ну, ребенок уже не замолкал, все крестины происходили под этим криком. И, конечно же, с моими слезами, потому что мы батюшку спрашивали, почему нельзя гостям, он сказал, здесь должны присутствовать только все верующие люди. Я говорю, ну, может быть, они не верующие, может быть, благодать Божия как-то коснется сердец их. Ну, как-то так вот попытались уговорить батюшку. Он сказал четко и жестко, нет. В конце концов, ребеночка в купель опускала я крестная. Я очень испугалась, я не знаю, есть ли такое в практике. И на солью с ребенком тоже заходила я. Я вот хочу спросить, как относиться к этому? Я исповедовалась уже за то, что я, наверное, осудила батюшку. Потому что люди, которые остались возле храма, намного лучше. Мне с Божьей помощью подвязаться до их добродетелей. И люди, которые знают, что я хожу в церковь, вот эти вот родственники мои, они не хотят слышать теперь ни о Боге, ни о церкви, ни о чем, что связано. Вот как относиться к этому? И вот как объяснить, может быть, этим людям, что произошло? Прав батюшка, не прав? Как вот сказать им?
Ну, тут, понимаете, Ну, так можно всю пасту распугать. Это то, что мы вот это... Можно годами что-то делать, строить, как бы тащить, вести, а потом взять в один день это все махом разрушить и все, и прогнать из церкви, как бы отогнать вон человека на долгие годы. Это же не шутки. У нас, я помню, давно это было, правда, но уже лихие 90-е, как бы, значит, когда у одной моей знакомой бабушка была, за 90 лет ей было. И она помнит, как она причащалась еще до революции, она уже покойница, вот. А потом всю жизнь она прожила без церкви из-за обиды на священника, который там что-то вот сделал, что-то такое, какое-то такое, какое-то ненужное какое-то такое. Кто придумал не пускать матерей и родственников на крещение? Кто это придумал? Да для людей это праздник, действительно. Они отпросились с работы, они пришли, для них это вообще торжество. Там нужно сделать все, чтобы они, наоборот, как бы раскрылись, увидели, улыбнулись друг другу и священник, может быть, какое-то теплое чувство бы заронилось. Ну, распугать пасту можно до конца просто. Распугать, пообижать людей, попрогонять их всех. Вот, и потом жаловаться на каждом шагу, что людей нет, денег нет, и люди в церковь не ходят, и что вообще жизнь безбожная. А какая она еще будет, если вот так вот снимать стружку с людей ни с того ни с сего на ровном месте? Они же не знают ничего. Они же бедно не знают ничего. Кто их учил? Ну, кто их чему учил? А когда ты еще их будешь учить, как не вот тогда вот. Вот на крещение это же будет способ поговорить с человеком, сказать ему что-то, может быть, как-то заронить в его душу. Точно так же и на погребениях. Да, может быть, не нужны эти погребения покойнику, может, уже так все ясно с ним. Или он святой, или не святой, не знаю. Вот, там, может быть, уже Богу все ясно, и может, ангелам все ясно уже. Но для людей нужен этот чин погребения умилительный, чтобы они услышали Слово Божие, чтобы они увидели заботу о душе покойника, чтобы они услыхали какой-то умиленный псалом. Это все для них нужно. Вот поэтому, конечно, я не впервые сталкиваюсь с такими вещами. Я, кстати, не маленький, я слышал это, видел это сотни раз. Вот. Но это, конечно, есть имя для этого, но я это имя не произнесу. Это плохо. Теперь, конечно, люди будут на второй круг заходить. Они, может быть, уже лет 15 кругами ходят вокруг храма зайти боятся. Теперь еще 15 лет будут бояться зайти. Вот. У нас таких людей миллионы. А каждый человек на вес золота. Каждый человек нужен, драгоценен. Ну и вот и разберись теперь с этой белибердой. То, что вы на солью заходили, это, конечно, не ерунда. По сравнению со всем остальным, это совсем не страшно. А вот то, что все это произошло вот так вот сикось-накось комом, с криком, с какими-то закрытыми дверями, то это, конечно, безобразие. Если бы моих детей так крестили, моя реакция могла бы быть самой разной. Всех моих детей крестили другие священники. Я прекрасно помню и понимаю, как это все было, все по-разному было. И годы были бедные, как мыши церковные были бедные, кроме салата оливье ничего не могли на стол поставить. В одной кухне вдесятером сидели друг друга на коленях и так далее, и не могли. Но никогда хамство не встречалось, никогда не сталкивался. Как бы, вот, я себе не представляю, как бы, что бы у меня в душе родилось, если бы мою жену выгнали вон за дверью, значит, при крещении младенца, и меня бы под дождем держали, а он бы там орал полчаса. Что это за праздник, что это за таинство, что это за благодать такая, которая издевается над человеком. Благодать не издевается над человеком. Это надо зарубить на носу каждому из нас.
Угу. Батюшка, что нам дает ношение нательного креста на шее?
Ну, это царский знак, мы уже когда-то с вами как бы сказали об этом. Это некая печать царская, царский знак нашей принадлежности Господу Иисусу Христу. Ну вот сравним это с воинскими некими знаками, да, то есть как погоны, кокарда, может быть, да, какие-то еще вот какие-то ордена и медали. Вот это что-то такое, что такое царское и воинское, такое, значит, знак царя на воинской одежде. То есть это наш паспорт. Ну, вы, может быть, помните, что в древней церкви не сразу крест одевался, когда крест был под запретом, слово «крус» было запрещено для произнесения в Римской империи вслух уха римского гражданина. Угу. Это оскорбительное слово. То есть крест на себе носить было нельзя. Это было невозможно. А носили рыбку. То есть какой-то, значит, символ могли носить. И ведь символика христианская, она же многоразличная. Птица, клюющая виноград. Это же указание на Евхаристию. Две рыбы и 5 хлебов. Таких круглых хлебчиков на просворке похожих. Вот две рыбки и 5 хлебов. Это древний такой символ в Тапхе, в Святой Земле. Такой, это напольная мозаика такая. Это древний такой еще катакомбный символ. Там или орфей, играющий на арфе. или плывущий на спине дельфина. Это мифологический образ, переосмысленный в образе Иисуса Христа. Так изображали символически, намекали на Христа, потому что он проповедью своей заставляет всю вселенную служить себе. И много другого такого. Поэтому там вот рыбка Ихфис, это Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Вот. Это так или иначе христиане хотели показать, что они помнят Господа, что они Ему принадлежат, что они с Ним связаны. Это аналог обручального кольца на руке женатого человека.
Ну, скажем так, это символ нашей веры.
Да, это вещественно явленный символ нашей веры. Символ веры, данный через вещество и через предмет. Это предметный символ веры.
Вот вы сказали, что древние христиане не носили крестного знамения. А сейчас это обязательно христианам носить крест?
Мы привыкли к этому, и, конечно, мы с трудом представляем себе христианина, который не хочет на себе носить крестное знамение. Мы привыкли к этому так, что уже не мыслим христианство без крестного знамения, а там, где люди живут бедно и не имеют крестов, или там, где что-нибудь еще, они даже выкалывают на себе небольшие, то есть запрещая всякие прочие наколки, те же копты, они не раскалывают свои тела, как это делают современные, так сказать, ну, как-то сдвинувшиеся с рельсов здравого ума люди, которые превращают свое тело как бы в артефакт, в объект культурного строительства. И там дырки в неположенных местах, и разрисовки всякие. У них этого нету. У них только одна татуировка разрешена. Это знак креста на руке, на запястье, значит, со внешней или внутренней стороны. Или крест прямо на груди, прямо выкалывают. Маленький крестик. Это такое, что ты только с кожей снимешь. То есть это не снимается. Вот это знак того, что, ну вот все. Как-то когда-то, помню это самое, кто-то из армянских святых говорил персидским персам, когда была война армян и персов, и было выдвинуто требование отрекаться от Иисуса Христа, от христианской веры, то он говорит, что это равносильно изменить цвет кожи. Мы не можем отказаться от того, что приняли однажды. Христианство будет с нами навсегда, потому что оно как кожа не снимается с человека без смерти человека, так и христианство мы не можем отдать. Вот этот крест, он как бы он то же самое и значит.
Баюшка, как растолковать поговорку «креста на тебе нет»?
Вот в духе того, что когда человек творит нечто такое неподобающее, то люди говорят, как бы, ну ты ведешь себя так, как будто ты вообще ничего общего с Иисусом Христом не имеешь. То есть ты, как будто ты крест снял. Знаете, как будто вот, ну вот еще есть такое, творят такое, что хоть святых выноси. Как бы тут в доме происходит что-то такое, да, что хоть, слушайте, давайте повыносим иконы отсюда, потому что здесь творится нечто не подобающее для Христа. Да, совершенно безобразно, совершенно безобразно. Вот, то есть это вот нет креста на тебе. Да, тело без поста, душа без креста.
Вот такое. Понятно. У нас новый звонок. Архангельская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Звонок сорвался. Как часто православный христианин должен осенять себя крестным знамением?
Конечно, числовая мера не положена. Нету нормы числовой, скажем, там 10 раз в день там, или 15 раз в день, нет. Вот. Но главное, чтобы всякий раз крестясь, человек налагал на себя крестное знамение осмысленно, с верой и с достаточной степенью благоговения. Потому что мы можем видеть вот эти всякие такие какие-то такие странные вот эти вот движения руками возле живота или лица, значит, такое, что никак нельзя назвать крестным знаменем. Все-таки нужно персты сложить, не полениться, и наложить на себя это крестное знамение, пусть без каких-то особых там таких размахов, таких уж там, уж есть некоторые тоже так крестятся, что его нельзя не заметить. Но это должно быть осмысленно и с верой, и когда ты, вставая с кровати, садясь за руль, садясь за стол, вставая со стола, от стола. Ну, на богослужение там свое. Там, когда мы поклоны кладем, там мы слышим имя Божие, мы когда слышим имя Отца и Сына и Святого Духа, у нас рука невольно тянется за то, чтобы наложить крестное знамение. Вот. И они друг другу сопутствуют. Имя Пресвятой Троицы, троичатое имя, Тресвятое имя, и крестное знамение. Как бы они... Мы и крестим что-либо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. И сами налагаем на себя крест во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так что здесь нет меры и нормы. Значит, главное, чтобы соблюсти отношение к кресту вот такое. То есть надо осмысленно и достаточно благоговейно делать это. Не превращая это в махание рукой.
Ну а что означает крестное знамение?
Крестное знамение – это исповедание веры. Это, это телесно выраженная вера при молчащих устах или при говорящих устах. То есть, если крестному знамению сопутствует молитва словесная, например, Иисусова, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, и крестное знамение, то это соединение телесных действий и со словесных действий. А если человек молчит устами и крестится, то он жестом, телесным движением выражает свою веру в Господа Иисуса Христа. То есть тело – это участник нашей веры и свидетель веры. Воздеяние рук, воздеяние руку моей в жертву вечерняя, преклонение колен, лобзание, целование, прикасание устами к Евангелию, к кресту, к руке благословляющего священника, к нижнему краю чаши, то есть целование, закрытие глаз, например, на службе. Хорошо, допустим, молиться закрытыми глазами. Или опускание глаз долу, чтобы не крутить головой туда-сюда, а опустить глаза вниз и, значит, умом следовать вот это положение глаз вниз. Глаза вниз, горе сердца, а глаза вниз. Эти все телесные действия, вот мы уже назвали, плюс крестное знамение, они все являются такими вот телесными выражениями веры. Такие телесные выражения веры. И вы можете, это совершенно неизбежно и естественно. Заметьте, как там любая религиозная практика, как она имеет свои особые узнаваемые знаки телесного поклонения. Допустим, как стоят, например, старообрядцы, например, да, на службах там, или как мусульмане стоят на службе, как они кланяются, как они совершают, допустим, такие как омывательные такие движения, такие по лицу и бороде, там, или кланяются направо. То есть мы сразу узнаем, без всяких разговоров, о, это мусульманин молится. Когда человек налагает на себя крестное знамение, кланяется, что говорит, о, это христианин молится. То есть это узнаваемый, это, кстати, признак молящегося человека, христианин. Есть свои у иудеев, есть там различия между католиками и православными. Вот, но мы тут же безошибочно кодифицируем, идентифицируем человека, что это молящийся человек и принадлежащий к такой-то или такой-то религии. Это очень важно.
Ваечка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Время уже подошло к концу. Ну и в завершение благословите наших телезрителей. Может быть, напутствуете еще.
Напутствовать. Просыпайтесь, русские люди. Просыпайтесь. Не стыдитесь исповедовать Господа Иисуса Христа. Ежедневно читайте Евангелие. Ни одного воскресного дня не проводите без участия в Божественной Евхаристии. Не думайте, что только священники могут научить других людей верить и привести их к покаянию, вере, молитве, благочестию. Пожалуйста, и вы говорите о Христе с людьми, будите их спящие совести, зовите их в храм на покаяние, зовите их к активному доброделанию и красивой благодатной жизни во славу Христа Спасителя и на благо христианского Отечества. Мир вам и благословение Божие. Аминь.
Спасибо, батюшка, за эту беседу. Ну и нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был клирик храма в честь воскресения славущего в Успенском Вражке протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания.